духовное общество. Мы читаем труды Баалясулама, страница 50-я, «Тайна зарождения». Подзаголовок «Выход из Египта» называется «Рождение». Нас можно слушать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, можно задать на КАП-ТВ. Труды Баалясулама, страница 50, «Тайна зарождения», подзаголовок «Выход из Египта» называется «Рождением». Когда мы говорим о свойстве множества в сути духовного, то это подобно материальному рождению, когда рождение происходит из чрева матери, из мира темного и испорченного разными изъянами и неприятиями, неприятностями в светлый мир совершенства, мир исправления. И тем самым становится понятен вопрос подготовки относительно понятия царства служителей, которые пришли к этому через пророчество праотца Моше, и тем самым удостоились свободы от ангела смерти и получения Торы. И тогда обрели потребность в новом рождении в светлый мир, названном землей желанной, обетованной, прекрасной и просторной.
Как мы изучаем, все это говорится относительно постигающего человека. Относительно человека, который не готов, для него чем больше эгоизм, это предпочтительно. У меня больше энергии, больше сил, упорства, преданности желанию достичь что-нибудь в этом мире, который находится передо мной, то, что мой эгоизм рисует как достижение, как цель моей жизни. Тогда этот человек прорывается, стремится вперед, преодолевает все сложности и достигает, преуспевает. Если человек понимает, что достижения, которые он хочет постичь в этом мире, не находятся в такой форме, которая рисует ему эгоизм из картин этого мира. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. А он хочет постичь не реальность, а основу реальности, того, кто дает существование этой реальности, источник этой реальности. Туда нацелено его намерение, он туда хочет прорваться через всю эту картину и увидеть, откуда и куда все это, что находится перед ним. То, что находится перед ним, его не удовлетворяет. Есть люди, которые из-за этого уходят в науку, думают, что с помощью науки они могут постичь тайну всей реальности. Поэтому наука, знания — это самое высокое желание из всех материальных желаний. Но тот, кто понимает, чувствует своими чувствами, что в конце концов это чувство, наш эгоизм чувствует, что его это не удовлетворяет, что все это очень плоско и остается только в этом плоском виде, во внешней картине. Такие приходят к науке Каббала. А те, кто приходит в науку Каббала, начинают работать, начинают также с таким же желанием получать, хотят постичь. Пока человек не поймет, благодаря новому разуму, в конце концов ему светит свет в науке Каббала, свет потихоньку на него светит, и человек понимает, что надо развить не его эгоизм и с помощью эгоизма постичь новую реальность. Нет. Акцент надо ставить на точку сердца. а его эгоизм должен помогать точке в сердце. И вот так эта точка возрастет, разрастется, и в ней человек начнет чувствовать новую жизнь, новые жизненные силы, новую реальность, которая находится за желаниями к еде, сексу, семье, деньгам, власти, почестям, знаниям. Этот переход, чтобы увидеть свое существование внутри своего эго, внутри желания получать, от этого к тому, чтобы видеть свое существование внутри точки в сердце, расширяющейся, этот переход называется рождение. Наш эгоизм, наше эго растет, производит всякие действия, чтобы вроде бы удержать себя внутри. Злит нас, возбуждает нас, производит разнообразные действия, просто действует как помощник от противоположного, чтобы мы увидели, насколько это является зло. Оно и производит эти возбуждения. И тогда мы начинаем понимать, что это зло, это нам во зло, это нас тормозит, это вот так пробуждает нас. И продвигаемся, бежим от него. Когда мы понимаем, что должны убежать, здесь есть целый процесс. Мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в группе. Нам нужно много средств. И в конце концов, через Моше, через силу Моше, который увлекает нас к Творцу, Творец, который светит нам и днем, и ночью, в состояниях подъема и в состояниях падения. Вот так мы выходим. Выход в этот блистающий мир, где я начинаю определять, что отдача — это свет, в ней я вижу себя как продвигающегося, как размышляющего, как понимающего, как чувствующего. Во мне рождается новая жизнь. Все мои ценности меняются с получения на отдачу. Это называется рождение. Тогда я уже вижу мир обратный, вижу мир новый. Поскольку все мои ценности, все мои воспринимающие килим, все мои мерки изменились. Я просто сейчас преобразуюсь с негатива на позитив. Это нечто такое, что чрезвычайно меняет мир. Связи людей, причинно-следственные оценки, большой, маленький, краски, звуки, все это слышится, видится, ощущается как нечто совершенно иное, другое. Потому что ценность любой вещи поменялась сейчас на нечто новое. Невозможно сказать, что это просто противоположно. Мы не знаем этой противоположности в нашем мире. Это и называется рождением, духовным рождением. Да?
Там подзаголовок «Рождение мертвого». И вот этот плод рождается мертвым, потому что после беременности железного горнила и египетского рабства происходит рождение, но еще не были готовы вдыхать воздух светлого мира после того, как их обещали привести туда, пока не началось исчисление и войны Амалека, испытания с водой, и не пришли в пустыню в Синай, а Синай означает «сина» — ненависть, поскольку это выражает одно и то же, то есть страдания, присущие каждой болезни.
Анахну
Мы должны понимать, все определяется окончательной точкой, целью творения, конец действия, замысли изначально. И конечная точка определяет те изъяны, которые на каждом этапе должны раскрыться, чтобы мы достигли окончательной цели. Это можно уподобить такому состоянию. Конечная цель раскрывается в каждом состоянии в изъянах тех ступеней, которые пока еще находятся между состоянием нынешним и окончательной целью. Если я нахожусь на ступени, ну, скажем, номер 5, а есть 125 ступеней, то я должен на этой пятой ступени раскрыть хисарон, потребность в оставшихся 120 ступенях. Но я не могу их раскрыть. Но они находятся внутри моего состояния, в скрытом виде, и готовят мне все грядущие изъяны для того, чтобы я их исправил. И также начинают, начиная с этой ступени и далее раскрываться. То есть каждая ступень в себе содержит все грядущие изъяны до окончательного исправления. И поэтому то, что нам нужно в конце 6000 лет проделать исправление, находится даже в самом начале, при выходе из Египта, в изъянах Якова и его сыновей, и так далее, и так далее. Это известно. Известно было Аврааму, весь процесс был известен. Яаков желал раскрыть сыновьям, не раскрыл, мы это как-нибудь изучим, все эти вещи. Все это исходит из того, что окончательная цель, окончательное состояние находится на каждой ступени в том, что в ней есть начало, ее состояние и окончательное состояние. Поэтому рождение, которое произошло при выходе из Египта, конечно, это было рождением, внутри этого рождения уже в самом были все грядущие изъяны, как при участии Некудот Десак в Неида Гальгальта. Тот, кто понимает, что такое Неида Гальгальта, там внутри скрыто и Лева Эвен, каменное сердце, тот заранее говорил, но из этого выйдет разбиение. Потому что зло не раскрыто. Бина и Малхут объединяются. Малхут в Бине, Бина в Малхут. Все можно исправить. Вот сейчас будет полное исправление. А из этого выйдет только зло. То есть результат в пути, который должен быть. Зло должно быть скрыто, потом зло раскрывается, потом исправление этого зла. Точно так же здесь. При этом рождении, где, кажется, плод родился мертвым, сыны Израиля, которые вышли из Египта в таком виде, они от всех оторвались, построили храм, Вавилонское изгнание, там история с Ахашверошем, Мордехаем, Аманом, это все история Мегилат Эстер. Затем снова упали римляне, греки, все эти состояния как результат неверного рождения. Оно изначально должно было быть внутри этого зародыша, уже был скрыт Лева Эвен, было скрыто каменное сердце. Вследствие этого, через несколько действий, раскрылось, этот изъян раскрылся. Но еще раз, все это исходит из того, что должно произойти в конце действия. Окончательная цель и окончательное состояние обязывают все промежуточные действия быть именно такими. Поэтому здесь нет у нас никакой возможности иной сделать что-либо сделать. И действительно, не было никакой вообще возможности что-либо изменить ни в чем, нисколько в состояниях, которые мы прошли, вплоть до нашего состояния, как мы это изучаем. Только сейчас мы приходим к состоянию исправления. Как мы это изучаем в мире Никудим? Можно ли было там говорить о свободном выборе, о подъеме ман? Нет. Только после того, как произошло разбиение, спустились келим, и образовался мадор клипот, отдел, где находится клипот, отделились к душа и клипа, святость и нечистота, разбилась душа Адама Ришон. Это наиболее внутренняя часть всей реальности. Она находится в самой внутренней части, находится в правильном окружении, уготованном в мирах Бия. Тогда можно говорить о свободном выборе. Поэтому вплоть до нашего времени, пока сейчас мы находимся в наших исправлениях уже, до этого вообще не было состояния, которое можно было бы определить как состояние выбора. Души все, которые были и рождались заново, и мы там были. Все это было в подготовке нынешнего состояния, которое существует сейчас перед нами в этом мире. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как мы в каждом раскрывающемся состоянии можем увидеть конечное состояние?
Мы не можем. Я только говорю. Реальность является интегральной, всеобъемлющей, всеохватывающей, взаимосвязанной от начала к концу, от конца к началу, и нет конца. Это аналоговая система. Нету начала, нет конца. Все находится в едином состоянии. Поэтому там начало и конец существуют как единое целое. Нет времени, места, движения. Поэтому спереди и сзади ты объемлешь меня. Это существует там. Из-за отсутствия времени мы вот так воспринимаем реальность. Поэтому царь Давид пишет и пишет Бальсулам в статье Ахорва Кедам Цартанис. Это знание чересчур высоко для меня. Я не могу его воспринять. Потому что у меня взгляд детерминированный, то есть ограниченный временем, движением и местом. И все равно есть причинно-следственные связи, и все это вот так воздействует над всеми этими понятиями, я пока не могу этого постичь. Это можно только при личном окончательном исправлении. У всех. Все? Но для нас сейчас вот это надо знать, что окончательное состояние определяет все предыдущие состояния, чтобы они к нему пришли. Это во-первых. Во-вторых, то, что происходят аварии в пути, эти аварии, после того, как они уже произошли, мы должны сказать, вот так и должно было произойти. Хотя на все, что происходит в пути, мы должны вложить все силы, чтобы преодолеть это, продвинуться все-таки к цели без аварий, разбиений, без войн. Или, если уж война, воевать до конца. То есть есть путь, который мы должны производить каждый миг на каждом этапе. И есть общая программа, в соответствии с которой мы должны в каждом состоянии получить определенную форму. Даже если мы будем делать все усилия в самом лучшем виде. Как это было в том письме указано, несчастный раб воевал с этим грабителем, пока во всем царстве не был великий смех, и всем стало ясно, что все его действия были явными для всех. И в следующий раз этот убийца тоже нападал на него. А раб обязан вложиться полностью, до конца, в страхе, трепете, а потом раскрывается, что все это строго по плану творения должно было с ним произойти. И таким образом он получает исправление для окончания пути.
Ученик из Зихрон Якова спрашивает, вы говорите, что мы опаздываем в наше время распространять науку Каббала. Какой выбор у нас есть в этом?
Выбор начинается с определенного этапа развития, как в нашем мире. У младенца никакого выбора нет. Он как маленькое животное. Им правит природа. И рождение свое он не выбирал, родители определяют. И далее родители продолжают действовать вместо него во всем, пока младенец не начинает быть все более и более взрослым, вырастает, и тогда как бы он начинает сам избирать. Вот это я хочу, вот это не хочу, сделаю так, а этого не буду делать. Его обучают, прививают ценности, чтобы он всегда выбирал вещи более эффективные, более правильные, более надежные. Точно так же мы. Что это значит? Время подготовки, время скрытия. Все это для того, чтобы мы могли выбрать правильно. Если я перед собой вижу горькое и сладкое, истину и ложь, я должен избирать. Избери истину, а не избери вкусное, сладкое, пока истина и вкусное, сладкое для меня будут одним и тем же. Объясняет нам Бааль Сулам, из грехопадения Адама Ришон у него было истина и вкусное, ложь и горькое одно и то же. После грехопадения у нас есть два вида анализа в разуме и в чувстве. Истина и ложь, скажем, в разуме, а горько-сладкое, скажем, в чувствах. И тогда я должен выбирать. Для меня это всегда проблема, в чем именно я нахожусь. И избрать истину я не способен, если она горькая, не способен. Но каждый раз я должен для этого... Мне нужна поддержка, нужен свет, возвращающий к источнику, нужна группа, поддержка и укрепление. Тот, кто думает, что он способен, еще не приходил к этим состояниям, он еще не чувствует, насколько он тряпка полностью. Мы не способны в одиночку ни на что. Дай мне, не знаю, конфетку и дай мне рядом с этим... То есть, горькое... Сейчас. Дай мне истину и горечь, дай мне ложь и сладость, я не смогу правильно выбрать. То есть, горькая капля на кончике меча, я ее заглотну. Мне нужна внешняя сила через группу, через Творца. Капля яда на кончике меча. Это... Верное определение, только так можно. Откуда еще в человеке возьмется такая сила? Только глупец, не проходивший таких состояний, думает, что он сам может. Откуда сам? Да, Дарон.
Он говорит здесь, что вот родился мертвым новорожденным. Это очень сильные слова. Я понимаю, что из темного мира нужно выйти в мир исправления.
он еще рождается мертвым. Грех золотого тельца, все остальные грехи — это раскрытие зла, находящегося в нем. Он прошел, хотя и прошел процесс беременности и родов, но этот яд Леваевен, каменное сердце, находится в нем. Он с этим он идет до окончательного исправления. До окончательного исправления. А что мы сейчас делаем? Он мертворожденный. И вот он развивается, строит первый храм, второй храм. Они происходит крушение первого храма и второго, изгнание. Сейчас, наконец, он приходит к последнему избавлению. Этим он жив или мертв? Он мертв? Он все еще... Вот сейчас мы находимся в изгнании. Мы живы или мертвы? Ясно, что мертвы. Сила зла вот это действует. Ты можешь сказать, но все-таки мы достигли этой страны, приятной, красивой, но это зло все еще находится в нас. Продолжаем читать.
Подзаголовок «Рождение от отца и матери». И тогда становятся достойными вдыхать живительный духовный воздух, и воплощается в них пророчество, и станете мне царством служителей святым народом. Сначала царство служителей отменяет их личные приобретения, а святой народ — это тот, кто доставляет радость своему Создателю благодаря любви к ближнему. И как в нашем мире младенец попадает в любящие, преданные руки своих родителей, обеспечивающих ему безопасное, необходимое развитие, так и каждому духовно рождающемуся уготовано определенное духовное окружение, которое называется 600 тысяч заботящихся о нем душ, как сказано, «И встал там Израиль против горы», что означает «как один человек с одним сердцем».
Здесь он нам объясняет, что наша работа, наше исправление происходит в два этапа. Сначала отдача ради отдачи, потом получение ради отдачи. Сначала стать царством служителей. Это называется достичь уровня бины, гальгальтейнаем. «Не делай товарищу того, что ненавистно тебе, а потом возлюби ближнего, как себя». Это уже получение ради отдачи. Вот так мы движемся, продвигаемся. Но все это, вся эта гора Синай, ее надо обратить постепенно в гору Творца.
Переходим к следующей части урока.